Братья, у меня тема, как говорят, из раздела сухой догматики – оправдание верою. Но я прежде один текст прочитаю. У Спержена есть такая статья или такая проповедь о долгах, поэтому я прочитаю один эпизод евангельский, еще раз о долгах. Евангелие от Матфея, 18 глава прочту. Это как вступление, как вводная часть. «Посему Царство Небесное» с 23 стиха. «Подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Я думаю, что здесь очень много гипербол или преувеличений, но они такие допускаются на страницах Священного Писания, то есть проблема, она не столько раздута, сколько увеличена настолько, чтобы показать какую-то определенную истину из учения Господнего. Я понимаю, что здесь есть определенная истина. Она, вероятнее всего, одна, вытекающая из текста или контекста. Но в каком-то смысле пренебрегая, в хорошем смысле пренебрегая вот какими-то правилами герменевтики, я хочу взять отсюда одну мысль к теме об оправдании верою. Как получилось у этого человека так сильно задолжать? Много задолжал. Кто-то там считал, подсчеты вели, умножали. Не помню, но сумма очень большая. Какие-то вагоны, вагоны, вагоны. Если на наши деньги переводить, баснословная сумма, как можно задолжать? Это даже не миллион, это не дом продать. Хотя он здесь опять же говорит там... Триллионы, да, я не знаю этих цифр больших, но много задолжал. Долг был настолько велик, что, хотя он и говорит: «Потерпи на мне, все отдам тебе». А сколько терпеть? Не знаю. Долго терпеть, много, всю жизнь терпеть, до бесконечности терпеть. Но, видимо, все-таки здесь смысл таков, что долг отдать нельзя. Смысл не в том, как он этого долга набрался. Набраться долгов не проблема. Как отдать? И даже то, что предложено, там продать жену, продать детей, продать все имущество и заплатить, покроет ли долг? Весьма сомневаюсь. И поэтому вижу, как бы идея или основной смысл заключается в том, что отдать долг невозможно. Можно или простить, или уничтожить и его, и все семейство, и окончательно его лишить смысла жизни. И поэтому данный эпизод, братья, я беру в основании того, что есть долг, в котором мы все обязаны. И отдать его самостоятельно, возместить его для нас, людей, практически невозможно. Этот долг берет начало еще с Едемского сада. Текст Писания, который я желаю прочитать, он как в какой-то степени основной для нашего рассуждения. Послание апостола Павла к Галатам, 2 глава, 17 стих. «Если же, ища оправдания во Христе Иисусе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак». Я беру первое полустишье. «Если же, ища оправдания, если же, ища оправдания». В наших церквах много звучит проповедей в плане понятия благочестия, чистоты жизни. Это правильно, это хорошо. Мне думается, что они у нас доминирующие проповедя. Хорошо было бы, чтобы было более сбалансированным вопрос тематики проповедей. Вижу эту сбалансированность в том, чтобы в церквах больше проповедовать об учении. Учение об усыновлении, искуплении, оправдании, прощении. Это не разовая какая-то проповедь, это постоянное систематическое изложение этих истин. Истин, которым в Святом Писании отделено очень много места. И нам представляется, что мы их хорошо понимаем. Но в частности, учение об оправдании, я даже переживаю, я ничего, братья, нового абсолютно не скажу. Но теряет ли от этого смысл сказанное? Не теряет смысл. Потому что церковь должна больше и больше утверждаться и понимать эти истины. Искупление, оправдание, какое отношение это имеет к нам, какое отношение это имеет перспективное, влияние на вечную жизнь нашу. И поэтому видится, что больше хотелось бы проповедей вот об учении Господнем. Но еще мысль, братья, о том, что это важно. Ну вот, например, мы вчера рассуждали, до какого времени можно терпеть не икономыслящих, да, а инакомыслящих. До какого времени? Ну вот в вопросе эсхатологических событий, ну можно допустить какие-то разные мысли. Можно допустить. Ну, например, кто-то считает, что церковь захватит немножечко великую скорбь. Ну не будем же мы такого человека наказывать. Я думаю, что не будем человека. Мы мыслим иначе, мыслим, ну, как мы говорим, традиционно, церковь не входит в великую скорбь, пытаемся это обосновать, ну, и так далее. Вот. Но, братья, можно ли допустить инакомыслие в вопросе искупления, оправдания? Если человек понимает иначе, вы, оправдывающие себя законом, остались как? Без Христа. А допустимо ли такое инакомыслие? Недопустимо. Потому что оно влечет за собой какие-то определенные последствия, даже влияющие на положение как во Христе Иисусе, так и на положение в жизни вечной. Поэтому есть моменты, в которых мы не можем допустить инакомыслия. Но и даже в плане вот этих мировоззрений или взглядов, как мы говорим, кальвинистических, хотя они все равно не Кальвин их первый где-то изложил. Вот, мы все-таки один, два, может быть, три беседы, а потом приходит к выводу, надо отлучать как можно быстрее. Братья, вот в проведении этой темы я, может быть, буду пользоваться двумя методами. Первый метод. Однажды Лютер так сказал, и на сем камне стою. То есть метод утверждения. Но думаю, что мы все так будем одинаково понимать, ничего нового не будет сказано. Но есть мысли, в которых я допущу такое выражение. Я так думаю. Или, ну, мне так открыто. Открыто. Не говорю Богом открыто, ну, умом открыто. Вот. Поэтому в данном случае, ну, может быть, у кого-то какой-то будет и другой взгляд на этот вопрос. Если же, ища оправдания, так говорит апостол Павел, с какого времени начался поиск оправдания. Братья, я думаю так, что оправдание – это то, что мы постоянно встречаем в жизни. Мы сами оправдываемся. Вот этим способом, как им кажется эффективным, пользуются наши дети, чтобы оправдать себя. Система суда – ну, если я правильно выражусь, этой юриспруденции всей, она построена осудить или оправдать. И от того, будет ли оправдан человек, очень много зависит. И поэтому поиск оправдания – это постоянный, интенсивный поиск как всего человечества, так и мы очень часто прибегаем к этому элементу оправдания. Ну, чтобы сделать себя невиновным, смыть с себя какое-то, скажем, чувство, ну, не чувство, а смыть с себя какое-то, ну, наговор там или еще что-то, мы оправдываемся. То есть прибегаем к этому защитному фактору для того, чтобы не быть осужденным. Если же ища оправдания. Братья, первое, я думаю, что поиск оправдания человеком начался с Едемского сада. Уже там согрешивший человек начал искать оправдание. Я читал некоторые труды по этому поводу, и некоторые вот богословы, ну, в частности, в предмете антропология, предлагают такие рассуждения, что оправдание, оно выражается во многих факторах. Один из факторов оправдания – это переложить свою вину на другого. И вот, в частности, Адам, ну и Ева, они пользуются таким видом оправдания, перелаживают вину на другого, то есть снять с себя вину. После того, когда человек согрешил, что-то очень тяжелое, доселе неведанное, лягло на плечи человека. Оно как смирительная рубашка. Оно как, ну, такой тяжелый кафтан, который захотелось очень быстро сбросить. Чувство вины настолько стало давлеющим над Адамом, что он очень быстро захотел с ним расстаться. «Жена, которую ты мне дал». Я думаю, это первая попытка оправдать себя. То есть я не настолько виновен, или я не виновен, или не настолько виновен. Смягчить свою вину. Потом это будет в каянии, наказание мое больше, чем я могу снести. Но это элемент поиска оправдания. Та ужасная вина, которая лягла на человека, чувство вины, его неспособность к оправданию привело к тому, что Адам был изгнан из Едемского сада, наказан, и с ним произошло все то, что мы называем с вами последствием грехопадения. Братья, у меня вопрос. То, что человек начал искать оправдание, это хорошо или плохо? Вот отмечена была мысль, если бы судил сам себя, я думаю, что, братья, если бы даже он судил сам себя. Иногда бывает, дети какую-то делают проказу, какая-то провинность, серьезная провинность, и на них появляется чувство вины. Это характерно, это у всех так. И до тех пор, пока не будет наказания, чувство вины не уйдет. Поэтому надо обязательно наказание. Наказание снимает чувство вины, то есть уплачен долг. Ну, рассчитался чем? Ну, может, мягким местом рассчитался. Ну, у кого как дети рассчитываются. Вот. Но расчет произошел, как бы долг уплачен, и снимается чувство вины. Братья, вот в истории как раз с Адамом вина настолько велика, что наказание должно быть соответственно вине. Какое наказание? Смерть, только одно. Возмездие за грех – смерть. Буду я себя осуждать, оправдывать или еще что-то сделать? Положение настолько безвыходное, что только одно. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Возмездие за грех – смерть. И поэтому Адам оказался в такой ситуации, и развитие его греховного состояния стало настолько стремительным, что мы читаем в Ветхом Завете: «Крайне испорчен». Лукаво сердце человека, крайне испорчено. Из сердца человеческого исходят и перечисляются злые помыслы, прелюбодеяния, убийства и так далее. Братья, мы все это знаем, поражены от пяты до темени головы. Но что еще можно сказать? Все, состояние безнадежное. Но, братья, я так рассуждал. Можно ли было Богу просто простить человека? Отречься не может. Он свят, он свят. Разве даром богобоязнен Иов, говорит сатана? Это он выражает претензию Богу несправедливо. Он непорочен, он старается жить свято. Разве даром богобоязнен Иов? Да, Бог там допускает, и все. Но эта претензия несправедливая, необъективная. А если просто простить человека, но долг, что с ним делать? Что сделать с чувством вины? Вот скажем так, в земных судах, ну, братья, я, может быть, пару текстов прочитаю. Я так, мысли у меня были много не читать, не перегружать тему, но догматические вопросы, они невозможны без того, чтобы как бы каждую текстом Писания не обозначить. Поэтому, ну, два текста Писания прочитаю. Притчи, 17 глава, 15 стих. «И подобный ему есть в книге Второзакония». 17 глава, 15 стих. оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. Просто так простить человека, оправдать его, причем отпустить человека нечестивого, оно противоречит внутреннему содержанию Бога. Те законы, которые Бог изложил, они соответствуют Его святости. Оправдать нечестивого и обвинить невиновного – это мерзость перед Господом. И человек попал в такую ситуацию, он виновен, с чувством вины. Он не может самого себя оправдать. И Господь, согласно своей святости, согласно своего непререкаемого авторитета во Вселенной, Он не может его просто так, просто простить, закрыть глаза на все то, что произошло. Вот в земных судах превратить суд или оправдать виновного, невиновного наказать, в земных судах этот номер проходит. Этот номер проходит. Ну, братья, может быть, две иллюстрации таких. Первое, вот в царской России тоже было понятие такое суда и все прочее, ну, может быть, не знаю, в сравнении с нашим сегодняшним временем, как оно. И одна бабушка, старушка, украла чайник за 30 копеек. Прокурор уже имел в виду ее осудить. Но знал, какими средствами будет пользоваться адвокат для того, чтобы ее оправдать. И он сразу пошел в наступление, и сразу эти все средства он употребил в своей обвинительной речи. Ну, что он сказал? Говорит, эта бедная старушка, у которой мало средств к существованию, и начал перечислять все то, что адвокат будет говорить, ну, в его понимании. И говорит о том, и тем не менее, этот поступок требует наказания. Что остается сказать адвокату? Адвокат так сказал, наша Россия, она, говорит, вытерпела иго там татаров, там еще одно и еще, и перечислил всю историю России. И, говорит, все выдержала. Но, говорит, вот этот поступок старушки наша Россия не переживет. И вы знаете, он ее оправдал. Оправдал. Оправдание и прощение, оно все взаимосвязано. Мы сейчас перейдем к этим размышлениям. Оправдание, искупление, прощение. Еще один эпизод был. Один священник проворовался в храме. И все село немножко взбунтовалось по поводу того, что он сделал. Его привели и начали судить. Адвокат взялся за это дело и говорит, я его оправдаю за 3 минуты. И все внимательно наблюдали, как он будет его оправдывать. Ну все, обвинение, как он может, такое, это же человек и все прочее такое. И он говорит в своей защитной речи, говорит так, вот, уважаемые прихожане, вот этот священник, он на протяжении 15 лет отпускал вам грехи. Отпустите ему один раз. И тоже его оправдали. Но, братья, я это хочу сказать к тому, что в земных судах, вот такие казусы воспримутся как оправдание, и человек выходит из зала суда свободным, и все. Но у Бога так не получается. У Бога работает совсем другой механизм оправдания виновной стороны. Новый Завет говорит так, вот мы прочитали в Ветхом, оправдывающий нечестивого мерзость. А Новый Завет говорит о том, что Бог оправдывающий, помните кого? Нечестивого. Как соединить, как это понять? В Библии есть такое понятие – вменение. Это тайна, хотя, думаю, отчасти было раскрыто Давиду. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А на каком основании? Просто простить. Просто отпустить, не взыскивая. Вина велика. И вина останется в человеке. Что-то нужно такое, чтобы Господь не вменил греха. Первая мысль, братья, о вменении – это библейское учение. И думаю, что оно в трех плоскостях. Первая плоскость – Бог вменил людям грех Адама. Бог вменил. Вы помните, речь идет о том, что грех Адама вменяется людям. То есть мы с вами соединены с Адамом органически. И вот органическая связь сделала возможным то, что в Адаме мы все согрешили. И мы стали виновны. Вот слово «вменяется», оно имеет еще такой смысл. То есть ответственность за поступок, который не совершал лично. Ну, такое объяснение этого слова. Ответственность за поступок, который не совершал лично. Мы лично не согрешали в Эдеме. Но так как мы соединены с Адамом органической связью, это еще понятие первородного греха. То есть этот грех и на нас распространяется. Мы стали потенциально с возможностью грешить. Потому что грех Адама перешел и на нас. Братья, мы это все с вами хорошо понимаем. Грех Адама нам вменяется. Я вот думаю, братья, это мои размышления, думаю, какая была реакция сатаны, когда он понял, а когда понял, не знаю, что теперь все рожденные от Адама становятся грешниками. Какая была реакция? Ликовал, это было как? По-человечески, есть ли у него что-то человеческое. Но видится, наверное, это был восторг. Представьте себе, теперь рождается грешник на погибель, грешник на погибель с потенциальной возможностью грешить. Но вот здесь был еще один сильнейший просчет. Братья, я говорю просто как рассуждение, как вот думаю. Есть второе понятие – заслуги Христа или грех человека вменяется Христу. Грех Адама вменяется всему человечеству, но это прецедент. То есть, это то, что произошло в Едеме. В Адаме все согрешили, но теперь по справедливости – и никто не скажет, что это несправедливо. Если одним человеком осуждение, если в Адаме все умирают, то становится возможным, чтобы одним человеком пришло и примирение, и оправдание. И теперь стало возможным, что грех всего человечества ляжет на одного человека, на Христа. Это записано, братья, второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Грех человека вменяется Христу. События, которые произошли в Едемском саду, не стали для Бога неожиданностью. Почему? Потому что Писание говорит, агнец закланы прежде создания мира. Уже тогда Бог усмотрел план для спасения человека. Братья, у меня еще такие мысли. Вот когда человек согрешил, в нем заработал некоторый механизм, я сейчас не хочу сказать, хорошо это или плохо, но мы видим, что заработал в нем некоторый механизм, который потом станет, ну как бы ведущим человека к возможности покаяния. Ну, например, человек стал стыдиться. У него появилось чувство вины. Желание расстаться с этой виной, оно будет его постоянно к чему-то вести. У него будет поиск оправдания, и он найдет это оправдание. Праведники Ветхого Завета, они нашли оправдание. Это оправдание было в жертвенных животных, в их крови. Ну, точнее, не в их крови, а в крови того, символом которого они являлись. Без пролития крови не бывает прощения. То есть в человеке заработал некоторый механизм, который будет вести его к оправданию. Стыд, чувство вины, желание оправдаться. Иисус Христос явился тем, грех всего человечества лег на Него. Это стало возможным, потому что в Адаме все умирают. Братья, еще один вывод или вопрос вменения. Священное Писание говорит, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Праведность Христа вменяется верующим». Не только грех лег на Христа, но теперь праведность, заслуги Христа стали нашим достоянием. Оно все настолько взаимосвязано. Вот, братья, я иногда рассматривал таблицы, которые вот предлагались вот нам на семинарах, может быть, где-то на курсах, может быть, кто-то видел. Ну, например, такая таблица, три колоночки, может быть, кто-то видел. О, три колоночки начинаются на «о». Звучит красиво. Осуждение, оправдание и освящение. Вы видели эти колоночки? Братья, ну я прихожу к выводу, что вот так все разделять, ну не знаю, можно ли. Потому что оправдание и освящение – это такой монолит, и это мы с вами рассмотрим на примере веры. Потому что оправдание по вере. По вере. Немножко вернуться к оправданию. Мне видится, что действие Бога по отношению к человеку заключалось вот в чем. У человека были прерваны взаимоотношения с Богом. То есть отношений не было, они разорваны. Нужно было восстановить отношения. Нужно было не только восстановить отношения, нужно было решить еще вечную участь человека, потому что человек – возмездие за грех – смерть. Искупление, учение об искуплении, искупление решает проблему взаимоотношений. Искупление связано с тем, чтобы возместить долг, восстановить взаимоотношения, простить человека. Это искупительная жертва Христа. Христос умер за грехи наши, а воскрес для оправдания нашего. Человека нужно было оправдать. А вот, братья, на мой взгляд, оправдание решает вечную участь человека. Не только человек примирен с Богом, но не только восстановились взаимоотношения, нужно решить вопрос его вечной участи. И поэтому оправдание – это вопрос решения его вечной участи. Вот в богословии Римско-католической церкви процесс или понятие оправдания рассматривается как процесс, который растянут на широту жизни человека и только станет известно в вечности, будет ли человек оправдан по делам своим. В евангельском учении оправдание – это не процесс, это единократное событие, с решающим для нас значением. А решающее значение – это оправдание к жизни вечной. То есть праведность Христа, как некогда преступление Адама, в преступлении Адама все мы задействованы. Эту истину апостол Павел старается еще объяснить на примере десятины Мелхиседек, Авраам, Левий. Это 7 глава послания к евреям. Вот грех Адама на всех людей, праведность Христа не на всех, на верующих. Потому что Писание говорит, это тезис, это истина и в Ветхом Завете. Праведный верою жив будет. Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, оправдавшись верою. Оправдание, братья, это исключительно сторона Бога. Это исключительно то, что Бог предложил людям. Но вот взять оправдание – это сторона человека. Вера – это протянутые руки к тому, чтобы взять то, что Бог предложил. Немножко вернуться назад, братья. Вот я думаю, что оправдание – это еще тоже не, как бы сказать, не последний акт в том, что Бог сделал для человека. В послании к Римлянам 8 глава написано так. «А кого, там, кого Он предопределил, призвал, оправдал, а потом прославил». Оправдал и прославил. Вот это конечная цель – прославление. Итак, вера – это те руки, которые протянуты к оправданию, чтобы взять его. Ну, вот у меня такие были рассуждения, братья, вот внутренние. Я думаю, неужели мало верующих? Сколько много людей, которые называют себя верующими? А вообще, какая вера, она оправдывающая? Что это за вера? Вот как ее, если это возможно, разложить ее, как понять ее? Какая она вера оправдывающая? Праведный верою жив будет. Что это за вера? В Новом Завете мы узнаем о людях, которых Священное Писание точно называет верующими. И даже больше этого. Священное Писание называет их пребывающими в Царстве Божьем. А для нас это очень важно. Конечная цель – это достигнуть неба, войти в Царство Небесное. Об Аврааме написано так. Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова в Царстве Божьем, то есть, братья, не двухсмысленно, ясно написано, что Авраам в Царстве Божьем. В послании к Галатам написано о том, что Авраам, он верный, и верные благословляются, или верующие благословляются с верным Авраамом. То есть Авраам, и в послании к евреям 11 глава, Авраам предстает перед нами как личность верующая. И поэтому, братья, вот отвечая на вопрос, какая она оправдывающая вера, я хотел бы взять для примера веру Авраама. Вот какая она? Вы знаете, вот иногда бывает такая проблема. Вот оправдание, вера. Иногда у людей, заявляющих или желающих принять крещение, как будто бы не просматривается вот этого правильного механизма внутреннего действия оправдания по вере. Где-то вот какие-то наследственные, знаете, ну, наследственные формы, вот, ну, вырос, впитал в себя евангельские какие-то идеи, но стали ли они в нем верой, которая берет оправдание? Очень важно, оправдывающая вера, какая она? Вера – это не просто личное мировоззрение. Ну вот мне так кажется, я так думаю, у меня такое мнение. У меня такой вопрос, братья. Вот Евреям 11 глава, герои веры. Много этих героев веры. Не достает мне времени, чтобы повествовать, и можно повествовать, повествовать. 12 глава Евреям начинается так. «Посему, имея вокруг себя облако». Мы сейчас очень часто говорим греческий перевод, подстрочник. Подстрочник говорит о том, что тучи, тучи. У меня мысль иногда такая была, вот в Ветхом Завете много спасаемых было? Тучи, братья, облако, много в вере. Наша вера, которую мы имеем, имеет ли отличие от веры праведников Ветхого Завета? То есть она одна. Братья, позволю высказать мысль. Веры большей, меньшей не существует. Есть только одна вера. Один Господь, да? Одно крещение. Одна вера. В послании Иудам написано так. «Почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Братья, я рассуждаю просто. Вот может быть, какие есть несогласия или еще что. Но вера, она одинаковая. Но кто-то скажет... Ну, сегодня воскресение мертвых, там перепиливаем, львиный ров и все прочее. Ну, думаю, что вот один из харизматов продемонстрировал такое. Зоопарк приехал, и он решил ко льву туда по вере зайти, как Даниил. Ну и что, и сообщение написали. Смертью храбрых погиб. Вот и все. А что за вера такая? То есть, братья, ну, мысль какая? Кажется, что не одинаковая. Они и в львиный ров опускались, они и ослиной челюстью, они и... Ну, что только делали. Наверное, другая вера. Нет, братья, вера одна. Выражение было другое. 12 глава говорит о том, что вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Плоскость, плоскость, немножко борьбы. В другой сейчас, в другой плоскости, в плоскости борьбы с грехом, взирая на него как начальника и совершителя веры. Но вера одна. А вот какая она вера? Не случайно Новый Завет дважды приводит веру Авраама. Я хочу на нее обратить внимание. Вот эта вера и есть оправдывающая, братья. Другой не существует. Вот она и есть оправдывающая вера. Иакова 2 глава написана, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Мысль, которую хочу выразить. Послание Иакова, 2 глава, представлены две личности веры, да, оправдывающей веры. Это Раав и Авраам. Один маленький вывод, что вера – это достояние непривилегированной какой-то касты или, скажем, только евреев. Рав – это представитель не из еврейского народа. Вера, она всем доступна. У Бога нет избранников веры. Вот это люди веры, а это нет. Вера одна, и она может принадлежать всем. И язычникам, и евреям, каждому без исключения. На востоке, на юге. Итак, вера Авраама. Какая она оправдывающая вера? Братья, первую мысль написана так. Не буду уже открывать этот текст Писания. Верою повиновался Авраам идти в страну, которую он не знал. Верою он повиновался, когда приносил в жертву Исаака. Вера оправдывающая, она повинующаяся. Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает покаяться. А как ответный отклик на Божий призыв или на Божье определение? Надо повиноваться. Надо повиноваться. Вера включает в себя повиновение, послушание. Вера оправдывающая включает в себя, ну, не просто, как бы сказать, ну, голую теорию, а сердечное восприятие следующих истин. Писание говорит о том, что когда Авраам приносил в жертву Исаака, то он думал, что Бог силен воскресить из мертвых. Оправдывающая вера – это вера, если так можно выразиться, верующая в воскресение мертвых. Обязательно такое должно быть. Писание говорит, если устами будешь исповедовать, а сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Истинная вера, она обязательно включает в себя доверие и понимание, что есть воскресение мертвых. Писание говорит о том, что Авраам ожидал города, художник и строитель которого сам Бог. Истинная вера, она включает в себя понимание, что есть небо, есть город. Братья, вот мне видится, что даже в подготовке к крещению очень важно обнаружить у человека, какая у него вера, потому что она будет его оправдывать. Это вера, которая будет по жизни его вести. Есть ли у него эта вера? Еще мысль. Когда жертвоприношение еще не состоялось, но был задан Исааком вопрос, вот дрова, вот огонь, а где жертва? Авраам очень интересно ответил, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Вера воспринимает агнца во всесожжение. Когда жертвоприношение не состоялось, Авраам так сказал, и Иегова, и Ре, Бог усмотрит, Бог усмотрит. Не усмотрел, в Исааке не усмотрел, но усмотрит. Когда Иоанн Креститель стоял, он сказал, вот агнец, вот он. И вот вера воспринимает, что Иисус Христос – это агнец, на которого легли грехи всего мира. Это оправдывающая вера. Итак, оправдавшись верою. Оправдание – это действие Бога. Мы ничего не можем сделать. Или человечество ничего не могло сделать. Сколько бы оно себя ни оправдывало, это как липучка. Я вспоминаю в детстве, чем больше стараешься вот от липучки отстраниться, тем больше неосторожных движений, уже весь костюм в этой липучке и все прочее не получается. От чувства вины ничем невозможно избавиться. Только одно – это оправдание со стороны Бога. Он взял это на себя, не вменяя людям преступлений, но вменив это Сыну Своему, Иисусу Христу. Теперь вменяется нам праведность. По праведности мы получаем усыновление и прославление. Но праведность Христа можно взять только одними руками, руками веры. Братья, ну и последнее, что может произойти с верой? Я сделал некоторые выписки. Что может произойти с верой? Вера может разрушаться. 2 Тимофею 2:18. От веры можно отступить. 1 Тимофею 4:1. От нее можно отречься. 1 Тимофею 5:8. Можно уклониться от веры. 1 Тимофею 6:21. И потерпеть кораблекрушение. Много текстов, которые говорят о том, что наша сторона, это сторона подтянутости, бодрствования. Пребывайте в вере, стойте в вере, испытывайте самих себя, вере ли вы. Вот наша сторона. До тех пор, пока мы стоим вот в этой вере, оправдание всегда будет действовать. Всегда мы будем оправданы по вере. А это оправдание оно решило нашу вечную участь. Братья, ну я изложил тему, насколько понимал, насколько так понятно было. Но мне остается сказать аминь. Если не будет вопросов или наших, может быть, кратких каких-то рассуждений, дополнений, то я скажу аминь. И вы, да? Все, тогда аминь, братья.